Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть».
Мир вам, братья, сестры, гости дорогие. Вы знаете, вот живя обычной какой-то спокойной жизнью, мы не часто задаемся вопросом, а что для меня вот в жизни там самое ценное или главное. Только какие-то наступают события, выходящие за рамки привычной жизни, они нас ставят перед выбором. Если кто-то смотрит сейчас, что в мире происходит, то вы заметите, что количество природных катаклизмов, например, пожаров, там, стихийных бедствий, вот, оно огромное, да? Я вот смотрел статистику. Вот, если происходит пожар, то люди, если это вот неожиданно, не заранее сообщили, эвакуируйтесь, да, то люди стараются, убегая, да, там, как говорим, в одной одежде, да, что-то захватить ценное. Знаете, что люди забирают, кому-то приходится быстро убегать, например, дом загорелся, приехали ночью, подняли. Вот интересно, что люди берут с собой домашних животных. Выносят кошек, выносят там собачек, у кого есть. Люди берут ценности. Деньги, украшения какие-то дорогие. Иногда бывают курьезные случаи. В 22-м году в Уфе торговый центр загорелся, и посетители эвакуировали. Люди брали с собой, по пути, наверное, шли когда, да, шубы дорогие. Вот, кто-то технику там бытовую прихватывал, телефончики по пути, но все равно же сгорит, да. Вот, в Австралии сейчас молодой скрипач выступает, он сам родом из Сирии, по-моему, да, когда война началась, то он эвакуировался, он взял с собой, что мог увезти, но уходит, ты же не возьмешь чемодана, у тебя нет багажа, вот, то, что можешь унести, он с собой скрипку взял. Вот. И вот, знаете, если провести вот такие параллели с нашей духовной жизнью, да, то я хотел бы вот такой вопрос задать. А есть ли вот какие-то качества вашей личности, которые вы считаете самыми ценными для себя? Или, может быть, те, которые вот вы ими дорожите, гордитесь, что вот во мне есть там, да, там, доброта. Вот. И вот кто-то, может, смотрел, был в свое время фильм «Люди в черном», и там у специалиста был такой приборчик, они его могли запрограммировать и стереть человеку память на определенное время. И вот если бы вот чисто теоретически вот этот приборчик пришли и сказали, там, брат или сестра, или гость дорогой, мы стираем все качества твоей личности, кроме одной. Что бы вы оставили? Ну так вот подумайте, не надо отвечать, там, говорить. Просто для себя. Вот сейчас подумайте и скажите, вот я силен там в том-то, да, вот это я себе оставлю, а то остальное пусть стирает, пусть моей личности не будет. Интересно, потом в конце будет, вот совпали, не совпали, попали, не попали. Вы знаете, вот апостол Павел, в первом послании к Коринфянам, который мы уже с вами слышал, давайте еще раз прочитаем эти три стиха. Он говорит, что есть одно качество, без которого все остальные становятся бесполезными. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, первые три стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то имеет звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И тему проповеди я взял из этого отрывка, и называется она «Христианин, если ты любви не имеешь, то ты ничто». И для начала давайте мы с вами, собственно говоря, определимся, а что же такое любовь, потому что люди воспринимают или дают определение разной любви. В смысле, по-разному. И если заглянуть в словари, вот так вот я попытался свести какое-то в общее определение, да, то любовь можно описать как глубокое чувство, характеризующееся симпатией, привязанностью, особым расположением, устремленностью к другому человеку. Но в отличие, знаете, вот иногда бывает характеристика такая, люди говорят, ну любовь это вот, вот чувство, вот оно пришло, оно появилось, потом раз оно и ушло. То с вами мы сегодня будем размышлять чуть по-другому. Я бы сказал, что Писание говорит, что любовь это, знаете, не просто чувство, А любовь – это характеристика личности, это характеристика души человека. Бог есть любовь. И это не просто, знаете, какое-то отношение или чувство, которое Бог имеет по отношению к нам, а это его качество. И каждый человек, мы с вами, вот как Божье творение, как образ его, да, мы имеем в себе вот тоже заложенное внутри нашей личности вот это качество, это способность любить. И любовь, по аналогии, можно сказать, с деревом, это вот ствол, на котором все остальные качества нашей личности как бы вырастают, базируются, да, это фундамент как бы дома. Если есть любовь, то от него уже идут и доброта, и сострадание, и милосердие. Убери, вот почему Павел говорит, я без любви ничто, хотя у меня там и вера может быть, и дары, и все, что это. Потому что убери, и все, нет фундамента, нет дома, разрушилось строение. И мы с вами сегодня уже говорили, молились даже о возрастании в любви. А вот такой вопрос-то, о возрастании в любви, а какая она, любовь, бывает? Но если мы хотим расти, к чему мы хотим расти? Она маленькая, она большая, она сильная, она слабая. Какая любовь вообще бывает? И вы знаете, Писание нам говорит, мы сейчас будем читать эти стихи, что я вот выделил как бы условно три уровня любви. Первый уровень – любви человеческой, или ее можно еще назвать несовершенная любовь. Второй уровень – это любовь от Духа Святого, это любовь Церкви Христовой. И третий уровень любви – это совершенная любовь, которая выражается в любви к своим врагам. Давайте над каждым уровнем мы вместе с вами поразмышляем. Евангелие от Луки, 6 глава, давайте мы прочитаем 32 и 33 стихи. Евангелие от Луки, 6 глава, 32 и 33 стихи. И в этих стихах Господь так говорит. Это из Нагорной проповеди Иисуса Христа. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают». И в этих стихах, смотрите, Господь Иисус Христос говорит о том, что каждый человек, верующий он или неверующий, он имеет в себе способность любить. Это то, о чем мы ранее сказали. Но так же, как, знаете, вот осколок зеркала, он не может от всей вот полноты картины отражать, да? Вот так же самое и наша любовь, вот эта вот человеческая, она не может отражать всей полноты Божьей любви. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Мы больше не являемся вот представителями Бога, там, Адам с Евой, которые они были до грехопадения. Грех пришел, и он разрушил то, что создал Бог, разрушил вот ту совершенную любовь, которая была в сердце человека. И теперь мы можем любить, но мы можем любить вот той любовью, которая зависит от того, на кого она направлена, то, о чем говорит Иисус. Вот обычно смотрите, если как вот люди описывают любовь там, в браке или в дружбе. Да? Он там или она меня понимает. Или в человеке есть какие-то качества, которые мне нравятся. Или у нас есть общие взгляды на что-то. Да? Или нам просто хорошо вдвоем. Но если меняются взгляды, если люди говорят или поступают по-другому, да, то эта любовь разрушается. Вот сейчас 60-70% разводов, ну, в развитых странах. И причина вот этих разводов в чем заключается? Люди, когда начинают, да? Все, я больше этого человека не люблю. Он был такой, стал такой. Она так поступила, она то сказала, любящий бы никогда не сказал. И это вот именно характеристика вот человеческой любви. Она есть в нас, мы можем, но мы не можем любить совершенной любовью. Вот эта человеческая любовь, она зависит от того, на кого она направлена. Вот так вот подумайте, кто, может быть, там раньше или как-то приходилось вам друзей терять. И вот просто задумайтесь, да, или подруг там, да, по каким причинам у вас произошел разлад, почему вы больше там не любите, не общаетесь, не хотите быть вместе. Я думаю, найдутся здесь кто сидящий, да, кто проанализировав и скажет, я проходил через это, я терял. Друзей, когда смотрел, думаю, почему у нас так произошло? Человек поступил как-то не так. И где же моя любовь, и где же моя дружба? Да? Он стал другим, и все, и он больше мне не друг. Это вот первый такой, скажем, уровень любви, человеческой любви несовершенной. Второй уровень любви – это любовь от Духа Святого. Это способность любить независимо от поступков или качеств другого человека или на того, на кого она направлена. И это происходит тогда, когда человек приходит к Богу. Через молитву покаяния, через рождение свыше человек получает Духа Святого. И приходя, Дух Святой меняет нас, меняет человека, меняет наше сердце. И любовь уже становится качеством нашей личности. Давайте два места Писания прочитаем. Первое место Писания – это Римлянам 5 глава 5 стих, а второе место – это первое послание Иоанна 3 глава 1 стих. Посмотрите, в Римлянам 5.5. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Вот это вот момент изменения нашего внутреннего человека, момент, когда мы приобретаем от Бога вот эту способность любить Его любовью. То, чего изначально нет ни в одном человеке, если он родился, прожил жизнь, Писание говорит, мертвы по грехам и по преступлениям. У нас есть эта любовь, любить любящих нас, делать добром те, которые нам добром отвечают. С кем нам хорошо, кто соответствует нашим взглядам или представлениям. Но любить другого человека, в котором что-то не нравится, ведет по-другому. Мы не можем. И эта способность приходит только с Духом Святым. Божественная любовь. Второе место, 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Когда Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Посмотрите, эту любовь дал Бог. Не нашли, не воспитали, не какими-то упражнениями мы в себе эту способность любить развили. Мы ее получили как дар. И он говорит, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, быть новым творением. С другим сердцем, которое любит не потому, что вокруг все прекрасно, хорошо, и люди такие замечательные, добрые, и мне с ними замечательно, да, а потому что сердце любящее, потому что сердце, оно не может не любить. Оно от Бога уже новое качество приобрело. Я вам два примера расскажу. Я покаялся 8 июня 2005 года на братской молитве. В среду мы в 7 утра собрались на кухне, да, Сергей Васильевич помнит это. И братья, человек 15 тогда было, там много с других стран это, собирались. И вы знаете, что я в то утро я шел на работу по-другому. Ну, я понятно, что я не шел, я низенько над землей летел. И вы знаете, что вот интересно вот во мне было, я просто вам расскажу сердечные переживания. Я шел, вот эта дорога, по которой я уже несколько лет на работу, туда-сюда, тут примерно километр до метро, да. Вот, я вокруг ничего не замечал. У меня мысли были прийти на работу. И вдруг я иду, понимаете, открылись глаза. Я вижу эти деревья, это небо, да, эту травку, эти птички, которые летают, да. И я понимаю, что мое отношение другое, вот сердце ликует, поет, и я смотрю на это все, думаю, это все сделал мой Отец. Это пришло с Духом Святым, Он дал и излил эту любовь, любить. А у меня в то время, между прочим, вам скажу, у меня было состояние, я оформлял документы на то, чтобы уехать в Канаду. Все, в России все плохо, страна такая, тут ничего не будет, и все. Вот в Канаде там все по-другому. Там небо голубое, и там все замечательно, там все счастливы, а тут все плохо. И Бог, когда сотворил с моим сердцем вот эту операцию, когда Дух Святой пришел, Он излил любовь, да, и то, где я вчера еще пробегал, я думал, как бы скорее мне отсюда уехать, там, где хорошо. Оказалось, что тут все хорошо. Почему? Новое качество сердца. Дождевые червячки эти, я помню, я шел и с удивлением заметил, что я на них наступить не могу, да, уже по-другому. Вчера еще ходил, позавчера, и мне все равно был, кто там ползает по асфальту, да. Вот. А здесь ты не можешь наступить, потому что думаешь, ну как же так, это же тоже творение, его же Бог для чего-то создал, он ползает там, земли там, это аэрацией занимается. Вот. И второе свидетельство, к сожалению, не помню имени и фамилии брата, он уверовал в тюрьме, уверовал то ли в одиночке, то ли его в штрафной изолятор посадили. Он такой был, знаете, воевал с администрацией, это все. И он покаялся, он говорит, я стоял, молился, плакал, и вдруг, говорит, значит, Господь меня простил. И открывается дверь, заходят охранники, он говорит, я, конечно, не бросился, но у меня сердце настолько ликовало, что я готов был их обнять, тех, которых вчера еще проклинал, матом ругал, да? И он говорит, я их тогда в тот день благословил. И они, говорит, смотрели на меня крупными глазами, человек, с которым они постоянно в противостоянии были, все. И вдруг он им добрые слова, и вдруг он их благословляет, он говорит, хочу, чтобы у вас все хорошо было, все. И они, конечно, сначала они подумали, что он с ума сошел. Вот. Но понимаете, это вот то, что делает Дух Святой, когда приходит в человека. И мы приобретаем это качество. Вот. И любовь от Духа Святого, братья и сестры, хотел немножко сконцентрироваться на каком вопросе сегодня. Она прежде всего проявляется в любви к Церкви Христовой. Вот первое, что мы начинаем любить, даже не понимая, не сможем никак это объяснить, когда Церковь Христова, люди, да, становятся нам близки, нам дороги. Вот. Несколько мест Писаний прочитаю. 1 Иоанна, 5 глава. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. Смотрите, интересно, Иоанн пишет. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И дальше обратите внимание. «И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Иоанн говорит, если вы любите Бога, если вы рождены свыше, если Дух Святой в вас, то как следствие вы будете любить тех, кого Бог родил, вы будете любить Церковь Господа Иисуса Христа. Еще одно место Писания. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Где Господь Иисус Христос обращается к Церкви Своей и говорит, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Посмотрите, Господь говорит, я создам церковь мою, которую врата ада не одолеют. И в этой церкви отличительной характеристикой будет любовь. Общество на земле тысячи, сотни тысяч. Я думаю, за историю человечества миллионы были всевозможных обществ, клубов, партий и так далее. Но подобной церкви Господа Иисуса Христа не было и не будет. Иисус говорит, в моей церкви будет любовь между людьми. И все будут смотреть, и они потому знают, что это моя церковь, потому что между вами будет любовь. Любовь непростая, чуть позже мы с вами поговорим о любви в церкви. Еще два места Писания. Первое послание Иоанна и второе послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Второе послание Иоанна, 1 стих. Старец, ну это Иоанн пишет, избранный госпоже и детям ее. Кто такая госпожа и дети ее? Церковь. Которых я люблю поистине. Он признается в любви, он говорит, я церковь люблю поистине. А дальше он, смотрите, как констатация факта. И не только я, но и все познавшие истину. Он говорит, я вас люблю, но не только я, церковь. Любая, все, кто познал истину, все, кто покаялся, все, кто получил Духа Святого, они любят церковь. Это отличительная характеристика, отличительная черта. И вопрос такой, а что нас объединяет, братья и сестры? Почему мы любим друг друга? Дух Святой. Дух Святой – это то, что есть в церкви, это то, что нас объединяет. Посмотрите, в послании к Ефесянам Павел пишет, «Мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его, тайны сия велика. Знаете, вот эта необъяснимая любовь, которую нельзя, вот, знаете, в проповеди сейчас я как математически бы разложил, сказал, вот это так, это так, это так. Павел говорит, тайна велика, устройство церкви. Вот вопрос такой, смотрите, нельзя объяснить любовь, но мы все разные. Мы все разные, с разными взглядами, с разным образованием, с разным темпераментом, воспитанные в разных даже культурах. И мы едины, и мы любим друг друга. Первое, что я помню, пришел в церковь, когда еще даже не покаялся просто, да? И вот какая-то особая атмосфера, какая-то теплота. Я думаю, вот это действие Духа Святого, который уже звал меня, да? Вышел первый раз, помню, после собрания, думаю, не знаю, буду ходить баптистом, не буду ходить баптистом, но уже точно знаю, куда я не буду ходить, где я вот этого не видел. Если я буду что-то искать, я буду искать что-то подобное, что я чувствовал и видел в Благой Вести. И Ефесянам 4 глава, 2 стиха прочитаем, где Господь нам вот объясняет вот эту уникальность Церкви Христовой, уникальность нашу с вами, братья и сестры, наших взаимоотношений друг с другом, нашей трепетной любви, трепетного отношения. Ефесянам 4 глава, 4 по 6 стих. «Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение». Одно крещение, погружение в Дух Святой, в Церковь Христову. «Один Бог и Отец всех, который, посмотрите, над всеми, через всех и во всех нас». Вот что является основой нашей любви, основой нашей общности, основой нашего трепетного отношения друг к другу. Дух Святой, который в нас пребывает. Несколько лет назад приезжали брат и сестра из Германии и проводили у нас семинар. Я помню, Лида Дьякова, сестра там как раз была, она училась, как с детьми в воскресной школе заниматься. И в один вечер пришли к нам в гости, я уж, к сожалению, забыл, как брата этого звали. Они из Германии, немцы, по-русски не разговаривают. Мы, соответственно, русский, немецкий не знаем. И мы общались на английском языке. Они знали, мы знали. И вы знаете, я помню, вот, что меня поразило, это как раз вот первое, может быть, время было такое, когда наша семья уверовала. Я сижу, и вдруг я понимаю, что вот эти люди, брат и сестра, которых вот из другой культуры, я их вообще как бы не знаю, ни характер, ничего, но я чувствую себя сердцем, как будто я их знал всю жизнь. Мне с ними легко, мы объясняемся на английском, насколько возможно, понимаем друг друга, где-то пальцами добавляем, да, объясняемся. Я думаю, как так может быть? Тут с человеком, чтобы подружиться, это надо, говорят, пуд соли съесть. Да, тут приехали, я их первый раз вижу, а мне хорошо, а мне душа радуется. А это действие Духа Святого. Это то, что Павел говорит, тайна сия велика, вот этого единства Церкви Христовой. И вы знаете, может быть, такой призыв, дрожите Церкви Господа Иисуса Христа. Помните вот о той духовной борьбе, которая идет. Ведь смотрите, она же духовная борьба никуда не делась. И силы тьмы, их какая задача? Любыми путями, любыми методами оторвать человека от Церкви Христовой. Неважно, как человек подумает. Главное, чтобы он перестал быть в церкви, посчитал, что ему достаточно читать Библию, молиться, быть дома, жить. А церковь – это, не для меня. Вот если это произошло, это... Я думаю, первый шаг на таком пути духовного кораблекрушения. Помните об этом и дорожите. То, что мы сейчас с вами прочитали, это замысел Божий. Бог создал церковь, Христос создал. Ни пасторы собрались, ни 30 лет назад кто-то, ни Билли Грэм сюда приехал создавать. Бог через своих рабов на земле делает свое дело. Он сказал, создам церковь мою, Христос сказал, и ворота ада ее не одолеют. И это его дело, церковь, благая весть. Он так задумал Духом Святым объединить, дать вот это единение, вот эту особую любовь. И чуть дальше мы будем еще одно местописание из Ефесянам 4 глава читать, посмотреть предназначение церкви, почему мы там должны быть. Но помните, Потому что духовная борьба, она никуда не девалась. Она продолжается. И один из моментов тяжелых, может быть, для каждого из нас, вот если вы мне спросите, сейчас скажете, брат дорогой, аминь, верим, Дух Святой объединяет, любим, без условий, сразу. А тогда почему в церкви есть разделение, почему есть обиды, почему есть конфликты? А это проблема, которая не родилась вот сейчас, ни вчера, ни позавчера, там, в нашей или в какой-то церкви. С самых первых дней образования церкви эта проблема была. Давайте несколько мест Писаний. Послание Якова, 4 глава. Яков пишет церкви. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений воюющих в членах ваших? Желаете и не умеете». Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете. Первое послание Коринфянам, не буду перечитывать, ну, начинается с чего Павел говорит, да? Говорит, что у вас такое? Я Кифов, я Павлов, а я Аполлосов, а я Христов. И все послание посвящено теме разделения в церкви. Послание Галатам. 5 глава, 14 по 17 стих. «Весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг другу угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Галатийская церковь, в церкви в Галатах пишет, что вы там съедаете друг друга, спорите что-то, выясняете. И далее он дает ответ на вопрос, почему все-таки это есть церковь. Было 2000 лет назад, и на протяжении 2000 лет в каждой церкви эти проблемы, эти конфликты, они есть. И ответ мы дальше читаем с 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы». Дело в том, что, смотрите, братья и сестры, когда происходит рождение свыше, когда мы получаем Духа Святого, в каждом из нас есть наша плоть, которая начинает бороться с нашим новым духовным. И от этого никуда не уйти. В церкви всегда были младенцы во Христе, зрелые духовно, и те, которые находятся на пути возрастания. То, о чем мы говорим, когда мы молимся, когда мы просим, Господи, мы просим о вот этом пути духовного возрастания, от младенчества к совершенству, к зрелости, к твердой, крепкой вере. И это было, и это будет всегда. Мы должны просто это понять как данность. Но всегда будет так в церкви. Кто-то созрел только духовно, только вроде бы крылья расправил, уже можно жить и быть совершенным, и всем любовь людям вокруг являть. Господь забрал на небо. Или просто жизнь кончилась. А Господь прилагает спасаемых к церкви. Вот Сергей Васильевич зачитал список из 7 человек, кому молились. Кто-то из них придет завтра. Придет сюда со своими представлениями, со своими взглядами. И первое, наверное, о чем хотел бы такой вот совет дать, да, нам, каждому с вами, нужно осознавать реальность опасности не расти духовно. Вот я люблю пример, Михаил Иванович часто его приводит, говорит, жизнь христианина вверх, на небеса, это как движение по эскалатору, которое идет вниз. Если ты будешь стоять, то тебя стащит. Тебе нужно прилагать усилия, чтобы подниматься в небо, чтобы расти духовно. В Римлянам 8 главе, в 13 стихе, Павел так говорит. «Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Вот смотрите, покаялся человек, он пришел, получил Духа Святого. Но у него его плоть, привычки, воспитание, какие-то сложившиеся взгляды, опыт решения вопросов, он есть, от этого никуда не денешься. И чем, может быть, старше человек, тем сложнее. Я в 40 лет пришел ко Христу. И знаете, что потом много лет со мной Господь делал? Каждую, буквально каждую сторону нашей жизни семейной пришлось перетряхивать. Пришлось смотреть и те привычки, что ага, в этой ситуации нужно поступать так. А как Писание говорит? Через Писание смотреть, отказываться, пробовать. И вот это духовное начало. Ты вроде понимаешь, ты слышишь голос Духа Святого, тебя влечет. Но у тебя нет опыта еще. Нет твердой веры. Где-то знаний не хватает. Вот это... Я всегда Петра где-то вспоминаю, да, он вышел из лодки. Господи, повели мне по воде. Иди. Пошел по воде, потом начал оглядываться, да, смотреть на бушующие волны. И начал тонуть. И Христос говорит, маловерный, зачем ты усомнился? А первые шаги веры, они всегда так проходят. Ты не можешь, у тебя нет опыта. Ты читаешь, что ударишь ему по щеке, подставит другую. А ты думаешь, ну как так? Я 40 лет прожил, но если я сейчас себе начну щеки подставлять, так меня убьют просто и все. Это говорит опыт. Ты привык, ты уже решал проблемы где-то силой, сопротивлялся, отстаивал свои права. А тебе нужно это все забросить, да? И сказать, Господь, нет, вот по-твоему, да? Если ты где-то обманывал, да, все так живут. Не говорил правду, думаешь, а как ты сейчас правду скажу, да? Все узнают, все увидят, да и меня, и все. И тебе надо научиться. И ты говоришь первый раз правду, да, и где-то глаза закрываешь и думаешь, сейчас прилетит. И эти страхи, эти сомнения, это внутренняя духовная борьба, через которую нужно пройти. Но должен быть страх, братья и сестры. Если мы не научимся, если мы не будем духовно расти, ставя себе эту задачу, то написано, плоть она поглотит, плоть она убьет нас. И второй совет, которым, прошу прощения, уже я говорил, призывал, дорожите Церковью Христовой, потому что Церковь, братья и сестры, вот в ракурсе того вопроса, который мы рассматриваем, да, это школа жизни, это там, где мы учимся любить. Это там, где Дух Святой помогает. Это там, где понимаем, где за нас молятся, где нас поддерживают, где нас наставляют. Господь так задумал Церковь, чтобы здесь провести нас вот этот от младенчества к зрелости. И этот путь задуман Богом проходить именно в Церкви. Давайте вот Ефесянам 4 глава с 11 стиха прочитаем. Я буду медленно читать, потому что взял современный перевод. Вот. А вы попробуйте, ну, как бы это, на слух понять. Он, Христос, даровал кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками. Посмотрите, первое, о чем апостол говорит, он говорит, Христос создал церковь, и он назначил служителей. Он назначил пасторов, он назначил, спасибо, брат, он назначил учителей в воскресной школе, наставников поставил, лидеров служений. Для чего он это сделал? С 12 стиха. Чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христова, пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познании Сына Бога и встречи с совершенным человеком, с Христом, образцом совершенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. Павел говорит, смотрите, Христос создал церковь, поставил служителей, поставил наставников, учителей. Для чего? Из младенцев во Христе делает зрелых, потому что младенцы во Христе подвержены воздействию, им страшно, у них ножки еще духовные слабенькие, их вот туда-сюда бросает, они то в одно увлеклись, то в другое. Церковь призвана тому, чтобы из этих младенцев сделать духовно крепких, довести их до полного возраста Христова, мы говорим о духовной зрелости. Из 15 стиха. «И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему. Он же Христос есть глава. Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. Вот объяснение Павла, для чего нужна церковь каждому из нас. Она нужна нам, братья и сестры, расти, возрастать в любви, прежде всего то, о чем мы говорили, поддерживать друг друга, молиться друг за друга. Если мы не полюбим церковь, если не пройдем вот эту школу, да, не взрастим в себе совершенную любовь, мы никогда не сможем достигнуть третьего уровня. А третий уровень – это любовь к врагам. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. То, что Писание называет совершенной любовью. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». И 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И это повеление Господа Иисуса Христа в плане возрастания в любви. Он говорит, ваша задача – любить совершенной любовью, дойти до того, чтобы любить врагов. И смотрите, 12 главу 1 послания к Коринфянам, когда Павел о дарах говорит, он заканчивает, я вам покажу путь более превосходнейший. Они там о дарах ревновали, все, он говорит, ревнуйте о любви. Потом идет 13 глава, которая описывает любовь. И 14 глава начинается, он говорит, достигайте любви, первый стих. Вот это слово греческое, диокете, да, переводит еще, стремитесь, гонитесь, добивайтесь. То есть Павел призывает нас, рассказав про любовь, про совершенную любовь, потому что стиха с 4 по 8, который Сергей Васильевич читал, любовь долготерпит, милосердие независимо. Это описание совершенной любви. Знаете, иногда бывает, мы приходим в церковь, читаем, о, вот такой любовью должны мы любить друг друга. Долготерпеть, милосердствовать, покрывать все, переносить, т.д. И начинаем, приходим к младенцу во Христе и говорим, что ты, брат дорогой, не любишь вот такой вот любовью, которая написана, да, меня не любишь. А он еще младенец, он только начал, у него еще страхи внутри, у него еще, ему вот этот путь до совершенной любви, чтобы любить врагов, пройти надо. В нем еще вот этот начаток человеческой любви, он только любовь получил от Духа Святого, он учится, делает первые шаги. Это знаете, как прийти, например, человека взяли на работу помощником, да, там кого-то, машиниста или кого, а потом прийти ему, предъявить права, а почему ты не управляешь, а почему ты, вот как мне... твой наставник делаешь. Так тот наставник, он 10-15 лет уже проработал, он все знает с закрытыми глазами. А это ученик, он первый раз, может быть, там кабину тепловоза увидел. Вот. То же самое и в духовной жизни. Понимаете, в чем дело? То, что описано, качество любви, это цели, это описание совершенной любви, которую мы должны достичь. И этот уровень характеризуется чем? Любовью к врагам. А вот такой интересный вопрос. А как вы понимаете любовь к врагам, братья и сестры? Я вам скажу, я скажу, конечно, свой вариант, я размышлял. Но я не на 100% вот не скажу, что это именно так. Вот смотрите, обычно, когда мы любим человека, с чем связаны эти чувства? Нам хорошо, нам приятно, мы испытываем желание быть вместе. Но скажите, когда... Писание говорит, любите врагов. Это что, мы должны вот тех людей, которые там отвергают, ругают, да, там активно ненавидят вас, которые хотят вас убить. Мы как должны при встрече с ними? Вот мы должны достичь такой точки, что мы должны какое-то радостно-веселое чувство при встрече испытывать. Как вы считаете? Не, я говорю сейчас о сердечном чувстве. Вот когда мы говорим о любви, да, вот я люблю вас, братья и сестры, да, мне приятно с любым из вас сесть там сейчас, чаю попить, поговорить чем-то. Ну, хорошо, расслабиться могу. Понимаете, я вот сколько, не знаю, всю свою жизнь перебирал, у меня были враги, у меня были те, вот там проходил через это, но я не могу сказать, что я дошел до такого же состояния чувственного в отношении с ними, как в отношении, к примеру, с вами. И я думаю, все-таки мы должны немножечко здесь понимать, что одно дело любовь Христова, да, когда мы все-таки, нам отвечает на взаимность взаимностью, когда мы Святым Духом. И другое дело, когда мы любим врагов. Все-таки в чувственном, смотрите, вот если даже мы посмотрим, Павел перечисляет совершенную любовь, он говорит, любовь не мыслит зла, не завидует, не гордится, не ищет своего. Почему он характеристики любви сказал, не делает того-то? Потому что в нашей плоти есть вот эти определенные чувства. Гордость, зависть, эгоизм. И если мы растем в любви, то это не то, что я у себя, я настолько люблю врагов, да, там, меня хотят убить, а у меня радостное такое чувство. Дорогой товарищ, давай приходи, я тебя обниму, да. Но, скорее всего, это чувство отсутствие отрицательных каких-то чувств, да. Любовь не завидует, побеждена зависть. Любовь не гордится, там нет гордости. Любовь не ищет своего, значит, избавились от эгоизма. И если попробовать описать вот чувство, которое, для чего я это говорю, а чего мы хотим добиться, можно сказать, да, когда вот я люблю совершенной любовью. Хорошо, ты, брат, любишь совершенной любовью. Какие чувства ты испытываешь своим врагам? Объясни. И я думаю, знаете, для меня такая иллюстрация, наверное, это сострадание. Наверное, это жалость. Наверное, это желание помочь человеку, желание рассказать ему Евангелие. Вот библейским таким примером для меня является Давид, плачущий о Сауле. Ну, не знаю, я не видел нигде, вот в Писании не оставлено, чтобы Давид, когда он бегал от Саула по горам, да, или где-то, что он прям так радовался и любил, и у него это все выплескивалось, и он псалмы написал: «Саул, как я тебя люблю, что ты хочешь меня гоняешь за мной, хочешь убить». Нет, если почитать псалмы, то там мы увидим переживание и боль его, и когда он убежал и притворился безумным, пришлось из страны эмигрировать, чтобы жизнь свою спасти. Но в то же время плач по Саулу, когда тот... Это вот, я думаю, выражение любящего сердца. И мы, когда мы говорим о любви к врагам, мы должны понимать, что мы хотим чего достичь. Во-первых, наверное, отсутствие отрицательных качеств, ненависти, вражды, желание убить, желание, чтобы человеком, ну, злорадство какого-то, ага, вот у тебя там плохое произошло, а мы руки потрем, вот тебе досталось-то, богато, отрицал. Готовность донести Евангелие, готовность послужить. Враг твой голоден, накорми, жаждет, напои его. Вот это, наверное, то, о чем мы должны, к чему должны стремиться, когда мы говорим о любви к врагам. И три практических действия, которые Господь, вот мы сейчас с вами прочитали, в Евангелии, к чему он нас призывает. Посмотрите, первое, он говорит, молитесь за врагов ваших, за обижающих, за гонящих вас. И это первое, мы должны понимать, что без Христа мы не можем делать ничего. И вы знаете, молитва, наверное, здесь имеет двойное действие. С одной стороны, мы молимся, мы призываем Бога, чтобы Он помиловал этого человека, чтобы Он работал с ним, чтобы ответил как-то Духом Святым. А с другой стороны, вы знаете, молитва меняет наше сердце. Я как-то вам уже рассказывал историю, да, когда у меня был конфликт на работе давным-давно, в самом начале моего христианства, были там люди, с которыми у меня был конфликт. И уже дошло до того, что, в принципе, разговаривать мы не могли. Я уже не мог, потому что когда люди приходили, я их видел, у меня все внутри кипело, мне хотелось уйти, не видеть, не разговаривать. Когда мы утром встречались, отворачивались вот так, чтобы только не здороваться. Вот. Я, когда прочитал, Бог со мной работал, именно вот это место Писания. И я увидел, когда Христос говорит, любите, это не просто любите, как хотите. А Он говорит, начни молиться за них. Я пошел в серверную, и я начал молиться. Примерно через 2 недели мое сердце изменилось. Люди не поменялись. Мое сердце изменилось. Вот те чувства, о которых я вам говорил, я начал испытывать. Я начал испытывать жалость. Я начал испытывать сострадание. Но самое главное, у меня из сердца ушло раздражение, ушло неприятие. Да? Второе, смотрите, это первое, с чего мы должны начинать с людьми. Те, которые к нам, ну не обязательно с рогами, а то, с кем нет отношений, с кем натянутые отношения, с кем, может быть, конфликт какой-то произошел. Первое, с чего мы должны начинать, это молитва. Второе, благословение. Благословляйте. 2 слова. Благое слово, да, благословляйте. Говорите добрые слова. В моем конфликте это начал с людьми здороваться. До этого отворачивался, а тут подошел доброе утро. Первый шаг был. Потом начал просто разговаривать. И желание это мое было потом, я думаю, максимально, мы должны все-таки рассказать людям о Христе. Это то выражение подлинной любви. Потому что это самое главное. Если люди познают Христа, они спасены, они в вечности. И я думаю, вот в своем благословении, в желании добра, в добрых речах, да, с людьми, в нормальной речи человеческой, да, мы должны все-таки прийти к тому, что мы должны рассказать человеку Евангелие, врагу своему Евангелие, не другу своему Евангелие, то, кто не принимает, с кем конфликт или что-то. И третье, смотрите, о чем говорит Господь. Благотворите, творите добро, делайте людям добро так, как вы можете, чем вы можете делать. Я знаю историю одного христианского семейства, они переехали в село, и сосед там это, или в городе был, конфликт, в общем, с соседом был. Ну и тот все как-то и ругал их, и ничего не получалось, все. И брат начал, знаете, что делать? У него урожай на огороде, он то ведро яблок пошлет, то детям клубнички даст. И вот так вот, вот добрыми делами, какими-то заботами, знаете, и ушел конфликт. И люди перестали, и отношения нормальные восстановились. И это то, что мы должны делать. Если мы просто говорим, если мы молимся, но если мы делами своими не являем Евангелие, не являем этого нового отношения, то нету вот этой полноты. Смотрите, Христос, когда учит нас, будьте совершенными. Эти 3 вещи, они действуют вместе. Их нельзя разорвать. Поэтому, завершая проповедь, братья и сестры, я хотел бы такой вопрос задать каждому. Вернее, сами себе задайте. Оцените уровень своей любви. Какой любовью вы любите? Вы любите только тем, которые вам нравятся, у которых качество подходит, с кем вам хорошо, кто так же думает, как вы, кто разделяет ваши взгляды. Да? А вот этот человек не разделяет мои взгляды, я с ним не буду. Или вы любите любовью Христовой. Вы принимаете церковь, да, такой, какая она есть, это качество вашей. Или у вас зрелая любовь? Вот просто подумайте, поразмыслите, да? Загляните в свое сердце. Ведь смотрите, мы говорили о человеческих отношениях, о любви в церкви, но по большому счету любящее сердце – это сердце, в котором нет отрицательных чувств, нет вражды, нет ненависти ни к людям, ни к государствам, ни к правителям, ни к другим нациям. Ни к чему нет, потому что любящее сердце, если качество, если любовь его заполнила, у вас этого там быть не должно. Если это есть, то это время для покаяния, для того, чтобы поставить себе задачу. Я хочу от этого избавиться, я хочу иметь чистое сердце, я хочу любить всех. Помолитесь об этом. Каждый из нас. Мы должны молиться, мы должны перед причастием. Каждый месяц мы должны приходить с чистым сердцем к Господу Иисусу Христу. Мы должны быть совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный, который посылает дождь и добрым, и злым, который принимает всех. У меня в прошлом году, знаете, интересный момент был, может быть, духовной борьбы, когда я размышлял, и Господь Духом Святым открыл мне, Он говорит, церковь моя объединена Духом Святым. В ней будут разные, я их спас. Ты смотришь на ситуацию так, другой смотрит по-другому. Это не грех. Это не грех. Пока человек не согрешил, если он в церкви, да, он мой, так же, как и ты мой. И вы должны любить друг друга и принимать друг друга с разными взглядами, с разными вкусами, с разным духовным уровнем. Это то, что мы все проходим. И дай Бог нам всем иметь чистые сердца, наполненные любовью ко всем. Аминь. Помолимся. Господь, мы приходим тебе с молитвой благодарности за тот удивительный, чудесный дар, который ты дал нам через Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что первопричиной всего является жертва твоя на кресте, Господь, когда ты взял все грехи каждого человека, каждого из нас, и прибил их, Господь, и искупил нас своей кровью, и мы принадлежим тебе. Ты глава, мы тело твое, скрепленное Духом Святым. Мы благодарны Тебе, что каждого из нас Ты когда-то позвал в чудный Твой свет и даровал нам по милости Твоей, по Твоему такому решению Духа Святого. Мы разные, Господь. Мы разные как в духовном росте, так и мы разные по темпераментам, по взглядам, по характерам. Кто-то вспыльчивый, кто-то спокойный, кто-то рассудительный, кто-то, Господь, не совсем так. Но мы знаем, что мы должны любить Тебя, любить друг друга. Помоги нам в этом. Помоги, Господь, от младенчества возрастать к зрелости, быть похожими на Тебя, научиться любить врагов и недругов, Господь, молиться за них, благотворить им тем, чем мы можем, и благословлять, Господь, чтобы никакое гнилое слово не исходило из уст наших, но только доброе для поддержки друг друга, для назидания в вере. Благослови каждого из нас, иметь чистые сердца, плакать, Господь, о людях, которые отвергают Тебя, о тех, которые принимают неправильные решения, которые распространяют зло и рядом с нами, и вдали от нас. Помилуй их, Господь, и дай им познать Тебя. А нас, Церковь Твою, используй, Господь, для того, чтобы, любя друг друга, любя людей, являть Твой свет, являть Евангелие в деле, в жизни, Господь, этому погибающему миру. Да будет прославлено великое имя Твое, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, в жизни церкви нашей и в жизни каждого из нас. Аминь.
Местная религиозная организация «Церковь Евангелия Христиан-Баптистов Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007.